Анна Леденцовская, Мария Спиридоновна, книга первая, комендант некроманской общаги. Глава первая. А кому старушку, свежепопавшую?
Мария Спиридоновна я, 68 лет, родилась в деревне Уласовская, Вологодской области, в России. Мадам, меня не интересуют анкетные данные вашей прошлой жизни. Попрошу заполнить бланк переселенца и пройти в зал ожидания регистрации. Усталый немолодой мужчина в форменном черном сюртуке окинул взглядом посетительницу и чуть заметно поморщился. В их мир нередко попадали существа из других миров, чаще всего разумные, разного вида и пола, возраста и одаренности. Все рано или поздно устраивали здесь свою жизнь. Этот мир всем им находил место. Но эта женщина, он еще ни разу за все годы службы не видел никого, на его взгляд, более бесполезного и неприспособленного для переселения в магический мир. Пожилая человеческая женщина без искры магии. Что она будет здесь делать? Хотя ведь это не его дело. Миру видней, зачем он ее притянул. Служащий выдал вновь прибывший бланк для немагического существа и облегченно вздохнул, когда она покинула кабинет. За час до этого Мария Спиридоновна вышла на крылечко общежития для рабочих завода и недовольно посмотрела вверх. Мелкий противный дождик накрапывал, и, судя по затянутому серыми тучками небу, собирался так делать весь субботний день. Зонтик она не прихватила, но хотя до магазина было недалеко, всего два дома пройти, мокнуть все равно не хотелось. Грузная Марья не любила торопиться и ходила не спеша, прогуливаясь и поглядывая по сторонам цепким взглядом профессионального сторожа. Сейчас Мария Спиридоновна Кунина занимала пост коменданта этого общежития, но до этого почти 40 лет протрудилась на благо своего завода, сначала в должности уборщицы, а потом в охране родного предприятия. Приехав из деревни в город в надежде на лучшую жизнь, она, как и многие до нее, поняла, что все не так просто. Сначала не взяли в техникум, не добрала баллов. Потом оказалось, что в училище тоже не попасть. Набор уже закрыли. Родственница матери, у которой она остановилась на время, предложила помочь с работой. На завод можно было устроиться уборщицей, давали общежитие, и Марья согласилась. Возвращаться в село не хотелось совсем. Колхоз умирал, деньги за работу платили через раз. Люди выживали за счет огородов и держали скотину. В охрану она попала случайно, через год. Помогла задержать Несуна. Он не успел проскочить мимо охраны, потому что Марья своей фигурой заблокировала вертушку. Не специально, конечно. Просто шла навстречу и не торопилась. А поскольку пропуск у нее на вход еще не проверили, остановилась у турникета. Вот и не успел мужик проскользнуть. Сложно провернуть основательно стоящую на ногах даму 158 сантиметров роста и почти под 90 кг веса. Надо сказать, что вес нашей героине не особо мешал. Ходила она нормально, без одышки, не торопясь, работала легко, так как в деревне привыкла к физическому труду. Все говорили, что комплекция у нее отцовская, только ростом не вышла. Отец был деревенским кузнецом, богатырем прямо и высоким, под 1,90 м. Так что фигура у нее была приблизительно 110-100-120. Не модель. На жизнь жаловаться не приходилось. Платили нормально, и комнату скоро получила отдельную, хоть и в той же общаге. Вот семьи не было, не сложилось. Вон сколько вокруг тонких и звонких веселушек, хохотушек. Марья понимала, что можно было бы, конечно, прибрать к рукам какого-нибудь недотепу из тех, что работали на том же заводе, но абы кого не хотелось. Не то воспитание. Так и прожила одна до пенсии, потом предложили место коменданта в ее же общежитии. Обычная жизнь. Спускаясь по ступенькам, она думала, что лучше взять к чаю. Московскую плюшку или пакет пряников. Так, ничего и не решив, спустилась с последней ступеньки на траву, подняла глаза, закрыла, опустила голову, открыла глаза. Трава, под ногами трава вместо асфальта. Снова подняла голову. Она стояла на каком-то газончике в небольшом парке или скверике. Рядом были цветущие кустики и дорожка из мелких камушков, которая убегала в сторону домов какого-то города. Хорошо, что рядом с дорожкой стояла скамеечка, на которую Марья тяжело опустилась. Паники не было, просто ноги не держали. Голова была ясная, Мозг работал четко, как привык, ставя первостепенные задачи для выполнения и анализируя ситуацию. Мария Спиридоновна с детства любила сказки, потом запоем читала детективы, любовные романы, а на пенсии полюбила фэнтези. Женщину привлекали нездешние сказочные миры, странные волшебные существа и приключения. Книги немного разбавляли серость ее жизни и приносили какое-то желание перемен. Обычно после очередной книги она или затевала уборку, или пыталась безуспешно сесть на диету, или покупала себе какую-нибудь новую чашечку, брошечку, а как-то даже шляпку. Но в существование других миров Марья не особо верила, как и в паранормальные всякие вещи. То, что с ней сейчас случилось, больше походило на сюжет из фэнтези-книги и вызывало здоровый скепсис со странной примесью нездорового любопытства, ибо, по ее понятиям, любопытство свойственно юности, а не солидной женщине. Сначала она внимательно осмотрела себя. Ничего не изменилось. Полные морщинистые, хоть и ухоженные руки, таки следила за собой наша мадам. Зеленая футболка-туника с пестрой вышитой птичкой, удобные темно-серые трикотажные брюки на резинке и матерчатые шлепки на толстой подошве. Вот, блин, сходила за хлебушком. Эти строки из старого Яралаша неожиданно всплыли в голове. В руках был пакет с завернутым в него кошельком, а в кармане брюк – ключи. Куда бы Марья ни попала, но молодости и красоты ей явно не полагалось. А может, я упала, ударилась головой о ступеньки и сейчас в коме, в реанимации. Опровергая мелькнувшую мысль, на руку села какое-то насекомое. Укус был болезненным и неприятным. Прихлопнув вражину и ощутив шлепок своей ладони, щипать женщина себя уже не стала. Предположим, что я все-таки попала. В большинстве книжек героини-попаданки смело двигались вперед и начинали хамить, пить, спасать и нести прогресс в массы. Хамить Марья не любила, пить не пила, про прогресс знала мало. Спасать пока было некого, да и вряд ли она могла это сделать. Даже котенка с дерева с ее ростом спасти было бы проблематично. Вставать и идти Мария Спиридоновна пока тоже не спешила. Скамеечка была удобная, место тихое, и она не в лесу, город рядом. Есть пока не хотелось, других естественных позывов не было, а значит и смысла куда-то спешить тоже. Так женщина сидела минут 7-8, пытаясь осознать то, что жизнь ее как-то поменялась, и она точно не рядом с домом. Как минимум в другом городе, как максимум в другом мире. Над головой что-то мелодично засвистело. Мария Спиридоновна подняла голову и увидела небольшой зеленый шарик, свистящий и пускающий вверх струйки, чем-то похожий на сплошной поток разноцветных мыльных пузырей. Сначала она разглядывала его и пыталась сообразить, за счет чего висит в воздухе эта странная детская игрушка. Потом решила поискать взглядом запустившего ее ребенка и поняла, что уже не одна. Поблизости находились и разглядывали ее два человека. Теперь Марья четко осознала, что это явно программа «Максимум» и другой мир. Напротив стоял вроде человек. Мужчина в одежде, похожий на прикид байкеров. Она была кожаная, с кучей каких-то камешков и металлических деталей, как на брюках, так и на необычном жилете с капюшоном. Капюшон крепился к горловине чем-то похожим на цельнометаллический ошейник. Очень дико с этим нарядом смотрелись рукава рубашки, белоснежные, довольно пышные, с кружевными манжетами. И опять же выбивались из общего образа кожаные перчатки без пальцев, с клепками и массивные перстни на руках. Словно кастеты, а не украшения. Лицо обычное, человеческое, прямой нос, серые глаза, смотрят внимательно. Второй мужчина был точно не человек. Первый что-то спросил, она не поняла, и сказала ему, что не понимает. А потом как раз посмотрела на второго. Желтые глаза, растянувшийся вертикальный зрачок и ощущение нереальности происходящего чуть не отправили Марью в первый в ее жизни обморок. «Аккуратнее, Гарс! Ферджи показал, что она не опасна и без магии!» «Это не я, это последствия осознания происходящего!»
«Я вас теперь понимаю!»
«Я сосканировал матрицу речи и наложил понимание нашей. Вы сможете читать, писать и разговаривать. Вы ведь грамотно писать и читать умеете?»
«Да, умею!»
«Мы проводим вас управление, там вас зарегистрируют, как переселенку!»
«Но я не собираюсь переселяться. Я не просила».
«Я понимаю, успокойтесь, но наш мир притягивает существ, которых в своем мире ничто не держит, и которые могут быть ему полезны. Обратной дороги нет».
«У вас там кто-то остался?»
«Нет, но это точно ошибка. Я не могу быть полезной, тем более целому миру. Но вы можете принести пользу просто кому-то в мире, найти свое место, все находят. Пойдемте».
Существо по имени Гарс свистнуло, и зеленый шарик, став прозрачным, опустился ему в руку.
«А вас интересует Феррет, я или мой непредставившийся напарник?»
«Прошу меня извинить, я Мария Сверыч, маг-ликвидатор».
«Мария Спиридоновна Кунина».
«Гарс Эдсош, змеелюд-охотник».
«Здесь есть магия? Меня могли ликвидировать?»
«Змеелюд-охотник».
Начав было подниматься с приютившей ее скамеечки, Мария шлепнулась обратно.
«Успокойтесь. Да, мир магический. Вас никто бы не ликвидировал. Феррет показал, что вы разумны и не опасны. Да, у нас есть разные расы и змеелюды в их числе. Охотник — это должность. Он управляет Ферретом для поиска таких, как вы, и не только. Пойдемте. Управление может закрыться на обед и придется ждать, а оформление тоже занимает много времени».
Мария поднялась, постояла, свыкаясь с мыслью, что назад дороги нет, и пошла. «Крепкая психика — наше все.
Пожалуй, пока это мое единственное достоинство», — подумала она.
«Что со мной будет, когда мы дойдем?»
«Ну, всех подробностей я не знаю, но вас точно зарегистрируют, временно разместят, дадут краткие знания по мироустройству и предложат работу. Вроде все, если кратко. Подробнее скажут там».
«Если бы вы были магически одаренны, то после проверки силы вас бы направили в академию на аттестацию, а там или учиться, или работать».
«А почему вы думаете, что я не одаренная?»
Феррет показал. «Зеленый цвет не опасный, разумный. Разноцветный всплеск — нет магии. Опасный, разумный — красный. Опасный, неразумный — коричневый. На неопасных, неразумных мы не выезжаем. Это дело другого ведомства. Все магическое дает однотонный всплеск. Цвет зависит от силы и направленности магии. Простите, если это бестактно, но почему вы прячете лицо?»
У Гарса из-под глубокого капюшона были видны только глаза. Его одежда вообще напоминала плащ Назгула из «Властелина колец». Только он еще отсвечивал странной дымкой, словно пытался раствориться в пространстве вместе с владельцем.
«Просто не все способны спокойно среагировать. Вы вспомните свою реакцию».
«Извините».
«За что? Если в вашем мире нет змеелюдов, это вполне нормальная реакция. И если не возражаете, то я сниму плащ. Жарко в нем, амулет климат-контроля разрядился».
«Я не возражаю, мне интересно».
Они неспешно шли по дорожке к городу. Марей уверил, что они успеют до обеда попасть в управление, если не будут задерживаться. Гарс снял плащ и куда-то его дел. По крайней мере, в руках не нес. Змеелюд был похож на высокого худощавого азиата, с кожей, покрытой мелкими чешуйками. Вместо волос на голове были кожаные ленты, плоские и узкие. Они росли из центра головы и спускались вниз. Чем-то похоже было на прическу иракез, только ленты не стояли торчком, а как бы стекали на шею. Видимо, были достаточно мягкие и эластичные. Если кожа была желтоватая с коричневым подтоном, то иракез был густо шоколадного цвета. Губ вокруг рта не было, нос был, как у змеи. И хвост, конечно, был. Правда, видно было только самый кончик из-под подола одежды, которая чем-то напоминала восточное кимоно. На кончике хвоста было необычное металлическое украшение или, возможно, оружие, это Мария не поняла. Из разговора выяснилось, что на змеелюде традиционная одежда их расы, а плащ — это форма охотника, маскировка. Марей тоже в форме. Кожа зачарована, все камни, клепки — это артефакты и амулеты. Перстни работают как магические кастеты, плюс накопители. А рубашка из шелка каких-то хэрихсилов. В общем, тоже такая замагиченная и жутко дорогая.
«А почему нельзя рукава сделать из кожи?»
Гарс засмеялся тихонько и подмигнул Марье.
«Да пижон он, и первый модник отдела, все на девушек впечатление производит».
«Ничего подобного, просто хорихсильский шелк лучше кожи и не пачкается совсем.
Зато на него ни один артефакт и амулет не нашьешь».
«Поэтому я и ношу жилет».
Так напарники, в шутку припираясь, и довели Марью до управления.
«Переселенку новую привели. Кто из клерков сейчас свободен?»
«Сдай Вистру. Пусть отправят на оформление».
Так она оказалась сидящей в маленьком кабинете напротив мужчины в черном сюртуке.
«Мария Спиридоновна, я», —